Свежее утро на радио «Спутник».
Самые значимые моменты к текущей минуте разберем подробнее в ближайшие полчаса. Алексей Красильников зовут меня, в студии моя коллега Елена Вильчинская. Елена, здравствуйте.
Привет.
Ну что, все, Джо Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов. Это была торжественная церемония на Капитолийском холме в Вашингтоне. Вместе с ним в должность вступила Камала Харрис, первая женщина на посту вице-президента США. Ну и шоу вообще получилось как удалось, на славу.
Ну как удалось? Все было так скромно и так очень-очень-очень сокращено. Какое там шоу? Из-за пандемии там и массовые мероприятия отменены, и обед, и там
все. Все равно, знаете, сколько людей смотрело? На Ютубе, по-моему, рекорд просмотров по трансляции прямого эфира был побит.
Побит на Ютубе.
А телевизионные рейтинги будут чуть позже сегодня к вечеру. Я уверен, там тоже все зашкалит.
Во всяком случае, там всего присутствовало 200 человек, которые сидели на лужайке на одиноких стульчиках. И еще 2000 были там где-то далеко за оградой. И все. Из-за опасения протестов тоже меры безопасности усилены. Весь Вашингтон представлял собой несколько кордонов обороны из армии, из нацгвардии. Перед церемонией выступили сенатор-республиканец Рой Блант и бывшая кандидат президента Эми Клобушар, а Леди Гага исполнила гимн США.
С золотым микрофоном.
Вот и инаугурационную свою речь Джо Байден начал: «Сегодня, друзья мои, демократия победила». И он призвал нацию к единству, несколько раз повторил, что будет стремиться объединить граждан США, став президентом для всех американцев. Но я думаю, попозже мы в 9 часов расскажем, как все было и что он действительно рассказал. Но я хочу еще добавить, что Трампа, несмотря на традицию, его не было на инаугурации. Он улетел из Белого дома еще утром и забрал с собой один из ядерных чемоданчиков, кстати.
Ой, смешно, конечно, это все.
Дело в том, что у него сохраняются полномочия до 8 вечера того, не знаю, уже по их времени наверняка уже должны были отобрать.
8 вечера, имеете в виду?
Да, уже должны были отобрать. Он до этого времени был обязан носить с собой. А вот Байдену аналогичный чемоданчик вручили сразу после присяги.
Что еще любопытного? Сразу уже и онлайн стали обновлять сайт, там Джо Байдена фотографию разместили. Я вот думаю, когда происходила передача логинов паролей от президентского твиттера, например. Не от того Дональда Трамповского, где он живет, а вот этого официального президентского, кто и как-то получал. Но это так уже, из не особо серьезного. Хотя, пометую, как твиттер вообще рулит в последнее время американской политики вполне серьезно. Что из первых шагов Байдена на посту президента? Сразу же отменил 15 указов Трампа. Точнее, подписал 15 указов, которые отменили трамповские. Вернул США в Парижское соглашение по климату, во Всемирную организацию здравоохранения, отменил запрет на въезд в США граждан из ряда мусульманских африканских стран, остановил строительство стены на границе с Мексикой, остановил строительство трубопровода Keystone XL, который из Канады идет, и Канада уже заявила о своем разочаровании. И сколько там, 100-дневный масочный режим ввел в федеральных учреждениях уже прям сразу.
Ну, молодец. Видишь, он вчера поработал, не только развлекался. Видимо, обед отменили, и пришлось все-таки работать. Тем не менее, российские дипломаты намерены наладить регулярные контакты с аппаратом Белого дома. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов. Отношения Москвы и Вашингтона особенно обострились в конце 2016 года после избрания президентом Дональда Трампа, когда он заявил о возможном вмешательстве Москвы в избирательные процессы в США. Но я не думаю, что Джо Байден не будет этим же самым возмущен.
Вы знаете, если так посмотреть, который президент уже в Соединенные Штаты вступает в должность, хотя, наверное, нет, этот Байден первый, кто при ком этого не было, и каждый раз были какие-то надежды на улучшение, что, ребят, заживем. Я вот на своей памяти хорошо застал, когда Обама вступал в должность, прям были очень большие надежды, и во что все вылилось. Когда Буш-младший вступал в должность, это был начало 2000-х, там думали, ну вот сейчас, после 90-х-то как раз нормально, хоть что-то будет. И здесь, по-моему, вот чуть не впервые таких вот особых ожиданий-то нету.
Ну, может, и лучше, когда не надеешься,
да, а вдруг раз и получилось. Абсолютно точно. Даже если не получится, то как-то нет уже вот этого ощущения, что вроде как и где.
Посол России в США Анатолий Антонов считает, что для личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена должны быть выполнены несколько условий. Например, нормализация ситуации с коронавирусом, Содержательное наполнение встречи, ну, то есть должны подготовить, о чем говорить, я так понимаю. И возможность общения на многосторонних мероприятиях.
Я думаю, здесь больше имелось в виду наличие конструктивной позиции, которую можно обсуждать. Потому что если прийти, рассказать, повторить то, что было сказано в ультимативной форме, ну, смысл для такой встречи. А если будет вот это самое содержание...
Предмет есть... для переговоров.
Да-да-да-да.
Угу. Если будет какая-то общая тема, которую можно обсуждать.
Да-да-да.
Ну, почему же? Джо Байден уже говорил, что он вернется в договора, которые... за ядерной безопасности.
Вот, как минимум ДСНБ-3 можно рассчитывать.
Да, может быть, хотя бы вот это.
Рассчитывать. Не надеяться там прям, что точно будет, но хотя бы что-то такое ожидать.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что ей пока неизвестно о планах Джо Байдена по телефонному разговору с Владимиром Путиным.
Все очень сложно удержаться от шутки, что это ничего не значит. Может быть, ей просто неизвестно, она об этом сообщила. Джен Псаки, давайте снова привыкать к этому имени.
Она еще добавила, что в первую очередь он будет разговаривать по телефону со своими союзниками.
Ну, наверное, да, логично. Да, было предположить. Вот. Еще раз, да, напомним, что через час подробнее, обстоятельнее поговорим и о деталях, и об ожиданиях, и о том, что уже сделано. Во всем будет у нас в эфире, у нас будет на сайте radiosputnik.ru. Давайте дальше посмотрим, что еще интересного. Европарламент рассмотрит вопрос о закрытии «Северного потока-2» из-за ареста Навального. Депутаты Европарламента также предлагают ввести санкции против физических и юридических лиц, причастных к задержанию и аресту российского политика.
В Европарламент внесена резолюция об остановке строительства газопровода «Северный поток-2». Она будет рассматриваться сегодня, 21 января. По данным СМИ, эту резолюцию готовы поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых. В случае, если ее примут, санкции не ведут автоматически, они могут быть приняты только решением всех 27 членов Евросоюза через механизмы Совета ЕС.
Ну, то есть они будут приняты в любом случае. Ну, просто в предыдущее время, когда можно было ввести санкции, санкции вводились всегда.
Не в любом случае, они должны пройти через какие-то... Ну, то есть они
пройдут.
Не сразу, да.
Пройдут. Может быть, не сразу, но пройдут. Не знаю, это не к тому, что прям что-то хорошее, что ли, что-то плохое. Просто в последние годы оно так и происходит. Помимо остановки строительства в документе есть рекомендация о введении санкций против тех самых физических и юридических лиц, которых определят, список которых весьма любопытен, которые, по версии еврочиновников, участвовали в решении об аресте и заключении. И среди возможных ограничительных мер еще и ограничение передвижения по территории ЕС, заморозка активов. В общем, все как обычно. Документы, правда, носят рекомендательный характер, но когда и кого это останавливало. К беседе к нашей присоединяется политолог и публицист Наталья Елисеева. Наталья Андреевна, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. А как вы думаете, ну вот мы обсудили, что резолюция, скорее всего, будет все-таки принята, и несмотря ни на что, или все к этому стремятся?
Ну, да, абсолютно правы. Резолюция, скорее всего, будет принята, потому что пытались давить на остановку Северного потока иначе. То есть это была попытка давления через бизнес, через активистов, которые занимаются экологией, через попытки договориться. И выходили страховщики, мы видели, да, то есть отзывали какие-то свои решения. Не получилось, все равно он продолжался строиться, выдавали разрешение, и все было нормально. Решили пойти по старой отработанной схеме. Давайте введем санкции и просто остановим его так. Нужна была причина как бы появилась, и ей решили воспользоваться, потому что обращаю внимание на то, как все максимально быстро и оперативно сейчас решается. То есть прям вот буквально день принято решение, день вот выносим резолюцию, день давайте ее заслушиваем, день там оглашаем и уже дальше все. То есть здесь, конечно, наблюдается, я бы сказала, определенная срежиссированность, потому что, ну, опять же, я говорю, у них есть определенная цель, цель эта обоснована определенными экономическими моментами, да, например, тем же СПГ, который активно развивается, и как активно, ну, например, там те же американцы, которые хотят его активно поставлять на европейский рынок, а Северный поток представляет, ну, прямую угрозу этому. Соответственно, его просто нужно убрать. То есть сейчас делают это все для того, чтобы приостановить строительство.
Ну, если мы говорим об экономике и об экономических факторах, которые влияют на принятие, неприятие этой резолюции, то ведь многие же говорят, что для Европы было бы выгоднее поддержать Северный поток, но все же не поддерживают.
Безусловно, и в первую очередь для Германии. Германия, более того, открыто уже говорит, что ситуация с тем же Алексеем Навальным, она никоим образом не повлияет на строительство Северного потока. Был недавно создан фонд экологический для обхода санкций, то есть мы это тоже все уже наблюдали, но тем не менее есть мнение Германии, страны, да, которая интересант, которая заинтересована в том, чтобы Северный поток был достроен, и дальше уже решать вопрос с Россией напрямую. Есть руководство непосредственно Европейского Союза, представители Европейского Союза, а есть другая страна, в данном случае это американцы, у которых вообще свои планы, и которые, например, в этом плане любят работать и с Польшей, потому что, например, у Польши тоже свои планы на СПГ, и они об этом также неоднократно заявляли. Поэтому здесь как бы каждый отстаивает свои интересы. Но, опять же, вопрос в том, что чьи-то интересы, например, тех же американцев, они несколько выше, чем интересы той же Германии. А Германия, к сожалению, до сих пор так и не смогла окончательно расставить политические границы и обозначить, что ее интересы в любом случае превыше интересов Америки.
Ну так и здесь, какая здесь может быть разница? Решаются все решения по санкциям принимаются единогласно. Ну, проявить свою позицию хотя бы там, где, казалось бы, никто на вас не надавит ничего. В 26 стран выразили свою точку зрения, вы, 27-я, выразите свою.
А послушай, а может быть, они хотят сделать Байдену, новому президенту, подарок как раз?
Из Германии?
Нет, ну вот страны ЕС с этой резолюцией.
Ну, давайте вспомним такую ситуацию, когда Макрон попытался выйти из-под гнета американцев, и через несколько буквально там недель он увидел у себя желтые жилеты, акцию, с которыми он, между прочим, до сих пор-то особо сильно не
может. Ну, во Франции на улице-то выходят и покрышки жгут, машину жгут уже на протяжении 20 лет, там поводы только меняются. Ну, я имел в виду вот в активном режиме, чтобы уже машины и покрышки. Ну, желтые жилеты или там студенты, или выходцы из Африки, там только повод менялся. Наталья Андреевна, а вот скажите, это можно как-то, не знаю, считать, называть вмешательством во внутренние дела? Ну, как ситуация внутренняя? Дело, по которому проходит Навальный, внутреннее. Навальный гражданин России. Ну, так и о чем речь-то?
Это не можно называть, это так оно есть. Это вмешательство во внутренние дела Российской Федерации со стороны представителей не только Европейского Союза в данный момент, да, а также представителей США. Однако, когда только будет попытка им это сказать, сразу будет обвинение в том, что нет, мы заботимся о демократических принципах и свободе человека превыше всего. Мы только за это. Только за свободу, только за мир во всем мире и демократию. Поэтому с такой позиции этот разговор будет несколько обречен, потому что у американцев своя позиция. Мы ее неоднократно слышали. То есть это уже мы все проходили. Уже все санкции, которые были возможны, они были введены. И постоянно, да, возьмем там только... не знаю, там все заявления американцев, да, там после Крыма, после Сирии, там после еще чего-то, то есть все мы это уже видели многократно. Поэтому здесь, ну, ничего нового на самом деле в политических каких-то таких моментах абсолютно нет. И более того, «Газпром» на днях открыто заявил, что действительно есть угроза того, что в связи с политической ситуацией Северный поток может быть недостроен.
Ну, единственное новое, о чем я здесь добавил бы, это список тех лиц физических, юридических, которые теперь под санкции попадут, потому что, ну, в последнее время надо все-таки признать, что санкции вводятся точечно, то есть отдельные люди, компании под них попадают, и вот этот момент может быть любопытным и интересным. На секундочку буквально задержу нашу беседу, напомню нашим слушателям, что обо всех событиях в мире, о том, как развивается ситуация, в том числе и с Северным потоком, можно об этом узнавать из наших соцсетей. Радио «Спутник» активно присутствует ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, не знаю, в Mail-агенте и в мире Mail, наверное, тоже где-то мы есть. Поэтому находите нас, подписывайтесь и следите за новостями.
Радио «Спутник».
А мы продолжим. С нами на связи по-прежнему политолог и публицист Наталья Елисеева. И вот что еще хочется немножечко посмотреть, разобрать. Роскомнадзор потребовал от ТикТока и ВКонтакте удалить призывы несовершеннолетних участвовать в протестных массовых мероприятиях, а также призвал все соцсети и СМИ не допускать распространения такой информации. Здесь хочется от себя добавить, что вот именно вчера почему-то это действительно стало каким-то, не знаю, трендом, хэштегом в ТикТоке. У меня жена любит ТикТок, сказала, никуда не протолкнуться от вот этих вот призывов и чего-то непонятного.
А тебе не приходят такие сообщения?
Я не нахожусь в ТикТоке, я в резкой оппозиции.
Ты знаешь, я узнала о том, что 23 января будет какой-то митинг, потому что мне мой сын, которому 14 лет, говорит, а мама, а ты идешь на митинг? Угу. Я говорю, что за митинг? Говорит, ну как? Ты не... Он даже все тоже в ТикТоке не сидит. Да. Ему в Ютубе приходит.
Да.
Вот YouTube, у меня, знаешь, какой вопрос... У меня вопрос, вопрос такой, почему? Почему эта реклама настроена на несовершеннолетних пользователей? Потому что мне ничего не приходит, потому что я так же самое Ютубом пользуюсь, а моему сыну постоянно приходит...
Контекстный поиск.
Ну, в смысле контекстный поиск.
Но вы не смотрите видео, к которым контекстным поиском прицепляются или рекомендуются эти всякие призывные и прочие видео. Все очень просто.
Наталья Андреевна, вы что думаете? Я так не думаю, потому что мой сын смотрит, кроме этого, только какие-то игры или там приколы смешные и получает политическую рекламу.
Ну, по поводу того, что действительно весь ТикТок заполнен, я полностью согласна. Я вчера 15 минут полистала рекомендации ТикТока и как-то слегка удивилась, потому что видео не только с призывами, но там идут откровенная такая отработка фейковых моментов по поводу силовиков, что, например, там силовикам дано разрешение убивать без... стрелять в людей, то есть без причины. Ну, то есть там на самом деле разные моменты отыгрываются, и это очень вызывает лично у меня, например, опасения. А вот по поводу того, что почему это так постоянно всплывает, ну, во-первых, действительно есть определенный алгоритмы поиска, а во-вторых, есть настройка, на какую аудиторию, так или иначе, те же рекомендации, да, потому что человек же не может быть подписан на всех авторов, да, данных видео, это все в рекомендации залетает, выводится в топ и так далее. Определенная, как бы, настройка на кого, на какую аудиторию. То есть понятно, что это Россия, да, то есть понятно, что там это города, и понятно, что идет по сегментам. По сегментам следующее: до 18, с 18 до 30, а уже после 30 отработка идет по-другому. После 30 площадки уже несколько другие идут. Потому что ТикТок на данный момент, эта площадка, она очень молодежная, да, то есть это даже, я бы сказала, где-то до 25. Все-таки там, именно я говорю сейчас про Россию, да, не про весь мир, а именно про российскую аудиторию. А если же мы говорим о более старшем поколении за 30, это Инстаграм, это тот же Ютуб, это... там, не знаю, тот же Твиттер, причем в Твиттере сейчас активно идет волна по призывам, прям она максимально активна. И, кстати, в Инстаграме тоже, потому что ряд блогеров активно, они также пропагандируют и за это выступают, за призывы.
А вот знаете, у меня еще есть такой вопрос. Да, мы можем предположить, что это все стихийно, но мне кажется, это больше организовано, потому что во всех вот этих вот маленьких коротких видео и в сообщениях есть что? Есть такие вещи, которые нельзя не заметить. Это, во-первых, допустим, обращение именно к несовершеннолетним, что если у тебя будет судимость, там, то типа тебя не возьмут в армию, что-то такого. Потом есть какие-то рекомендации, чтобы не брать с собой паспорт, чтобы...
Да,
абсолютно вредные рекомендации есть, которые, ну, я не знаю, если даже это делают организаторы митинга, это может повлиять только, наоборот, в худшем случае.
Есть рекомендация рвать паспорт, более того. Ну, причем открытые рекомендации
рвать паспорт гражданина Российской Федерации. Мы с вами понимаем, что это все усложнит.
Естественно,
для всех.
Ну, опять же, человек, который примерно понимает законодательство Российской Федерации, вообще примерно понимает, как работают законы, как работает ситуация, вверх он-то не пойдет. Потому что он понимает, что он нарушит те-то статьи, что будет провокация, что, скорее всего, будет какой-то...
Давайте начнем с того, что митинг несанкционированный.
Все так. Это, во-первых, несанкционированный митинг. Во-вторых, каким методом осуществляются призывы? Призывы осуществляются через провокации. Там из контекста вытащена фраза Навального, которая таким образом играет на эмоциях несовершеннолетних, якобы, что они все трусы, да, что вот там эти товарищи такие борцы в белом пальто молодцы, а вот эти вот ребята, вы все трусы, вы как бы должны, если вы не такие, вы должны выйти, да.
Наталья, то есть, элементарно, я прошу прощения, у нас времени не так много, последний момент очень важный, очень значимый для Роскомнадзора, для других ведомств, в конце концов, это станет уже поводом, чтобы, ну, взять и выкатить достаточно серьезный иск на серьезные суммы. Как это происходит в Китае, как это происходит в Турции, как это происходит в разных других странах. В конце
США,
концов,
например.
Ну, в США там частная
против
компания.
ТикТока.
Да, я имел в виду, что Твиттер там какой-нибудь, что-нибудь, кого-нибудь закрывает. Все-таки Твиттер, по большей части, в этом плане американская компания. В этом смысле станет ли это триггером для того, чтобы были более активные действия?
Давайте так. Я на это очень надеюсь, но сомневаюсь.
Угу. Ну, хорошо. Последим и посмотрим действительно за этой ситуацией. Наталья Андреевна, вам спасибо огромное. Политолог и публицист Наталья Елисеева в эфире «Радио Спутник» относительно ключевых событий этого утра.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Но мы продолжим. Олимпиада будет. Международный олимпийский комитет не намерен отменять летние игры в Токио, которые перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. 20 января об этом заявил член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд, тоже такой достаточно известный человечек.
Еще он добавил, что если распространение коронавируса не удастся остановить, то целесообразно было бы провести игры без зрителей. Вопрос в том, обязательно ли это или принято, но это не обязательно именно игры со зрителями. Вот такую вот он запутанную фразу. В декабре сообщали, что сумма, которая потребуется для проведения летней олимпиады и паралимпиады в Токио, составила около 15,5 миллиардов долларов. Она должна была пройти с 24 июля по 9 августа прошлого года, но была перенесена из-за пандемии на этот же период, только в 2021 году, но название так и оставили «Токио-2020».
Ну да, для того, чтобы всякие компании, рекламные, мерчендайзовые и сувениры продавать все можно было по-прежнему, плюс определенным, знаете ли, такой символ, что ли, мол, да, коронавирусная пандемия происходит, и в Японии это было очень серьезно, как раз весной, как раз летом, там очень серьезные были осложнения, одна из первых стран, которая серьезно стала от этого страдать, помимо Китая, естественно. А мы обсудим эту ситуацию подробнее с спортивным журналистом Алексеем Осиным. У нас на связи. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, кроме того, что будет без зрителей, говорят еще, что сократят число участников, допустим, церемонии открытия. Какие еще могут вести такие меры, которые совершенно не понравятся нам, зрителям?
Да, действительно, с 11 до 6 тысяч могут сократить, но я не думаю, что это так уж болезненно, я думаю, что мы все этого даже не заметим. Но пройдет коробочка спортсменов не такая большая, как обычно, но это же надо считать и сравнивать, как бывает обычно, смотреть кадры, поэтому я думаю, что это не отразится, тем более, что, как правило, на церемонии открытия отправляют тех, кто не участвует в соревнованиях в ближайшие дни, либо не самых сильных спортсменов, там, может быть, каких-нибудь массажистов, клерков и так далее. То есть вот они проходят по стадиону. Вот такая вот обычно бывает практика, потому что если тебе стартовать на следующий день, то очень тяжело, там занимает 5-6 часов это мероприятие, и потом, конечно, надо потом отдыхать и восстанавливаться.
Алексей, так давайте, может быть, вкратце так обозначим, напомним, что может быть, если Олимпиаду все-таки отменить. Какие там спонсорские неустойки? Вот почему МОК так заинтересован в том, чтобы игры все-таки состоялись?
Ну, разумеется, конечно, есть целый пул спонсоров у них, причем там золотые спонсоры, то есть те партнеры Международного олимпийского комитета, которые довольно давно сотрудничают с этой организацией. Я, честно говоря, у меня перед глазами контрактов нет, но весьма возможно, там прописаны серьезные отступные. Да и, в общем, терять не хочется и на трансляциях игр, это ведь остается, и большинство людей смотрят Олимпиаду все-таки по телевизору по всему миру, а это значит, что реклама будет, тем более, что мы с вами уже все соскучились. Так что в этом смысле, я думаю, что даже не в неустойках дело, а в том, что вот этот аспект, то есть телевизионный, действительно не будет зрителей. Так соревнования-то пройдут, рекламные паузы будут заполнены, спонсоры увидят название своих фирм и компаний, и в этом плане, конечно, отменять нельзя, не хочет МОК. Он на этом зарабатывает огромные деньги. Там один телевизионный контракт стоит больше миллиарда, представляете? А взять это отменить, то это даже не... Дело не в том, что там не будет каких-нибудь, я не знаю, напитков рекламироваться или там еще чего-нибудь. Тут важен вот этот момент. То есть сами соревнования проданы вперед на много лет и заплачены за это гигантские суммы.
А непосредственно к спортивным мероприятиям без зрителей вы как относитесь? Потому что вот у нас такая дискуссия в свое время завязалась. Я ничего там такого не вижу. Качество спорта, оно от этого хуже не становится. Наоборот, ты слышишь какие-нибудь мелочи, как бутсы стучат по стадионному вот этому проходу, когда игроки идут к полю. Кто кому что подсказывает. В конце концов, мяч баскетбольный, сетку корзины всегда только очень приятно шуршит.
Я предлагаю гражданам вспомнить апрель месяц или май прошлого года, когда вообще ничего не было. Мы сидели дома, никаких соревнований не было, ни со зрителями, ни без зрителей. Было, честно говоря, скучно. Все даже начали смотреть чемпионат Белоруссии по футболу, если помните, да, и так даже с удовольствием местами, временами. Поэтому, если выбирать полное отсутствие Олимпиады или присутствие без зрителей, то, конечно, большинство выберет второе. Тем больше, опять-таки, повторюсь, сходить у нас с вами возможности не будет, по всей видимости.
А вот вы знаете, да. А, кстати, я хочу добавить, что это мы так считаем, и в МОКе так считают, а в Японии считают и люди, и в правительстве считают, что лучше эти игры отменить. Вот такие вот дела.
Тут, понимаете, в чем дело? Понятно, что когда Токио выбирали в качестве столицы Олимпийских игр, в опроснике обязательно есть соцопрос, поддерживает ли местное население. Но вот сейчас такая ситуация, что не переносить уже некуда, отменять, ну, тоже, наверное. Поэтому я думаю, что японцам, 80% я знаю против, да, но японцам надо как-то все-таки мир уважить, как мне кажется.
Алексей, давайте здесь точку с запятой поставим. Обязательно про Олимпиаду, про Токио 2020 еще поговорим. И у нас в эфире, и с вами тоже. Алексей Осин, спортивный журналист, в эфире «Радио Спутник».